Всем привет, меня зовут Никита Сафонов, я философ звуковых искусств и наук, переводчик, выпускник Центра практической философии «Стасис» Европейского университета в Санкт-Петербурге. И это лекция об экологическом и постгуманистическом расширении музыки в рамках курса музея «Гараж» о звуковых исследованиях. Рабочее название лекции – «Окружение, оснащение и экософия звука. Территории вне человеческого обитания». И, собственно, в названии раскрываются основные концепции, которыми я хочу воспользоваться для того, чтобы показать, как в 20 веке эволюция звуковых техник приводила к параллельной визуальному искусству эволюции способа взаимодействия с реальностью звука и как это привело к тому, что я называю экософское расширение музыки. Это процесс, который начался после изобретения фонографии в конце 19 века и прошел масштабное и множественное развитие в веке 20. И в данный момент сама индустрия Sound Studies является как бы следствием той, как я ее называю, технопоэтической ситуации, которая, да, привела к экософскому расширению музыки. К чему это привело конкретно? К тому, что звуковые искусства и науки, выделившись в отдельную область и потом распределившись по разным дисциплинам, открывают новые методы, техники и способы взаимодействия с территориями вне человеческого обитания. То есть домен, область звука, раскрывает свою территориальность. В определенной степени этот процесс подготавливался и в истории музыки. Например, Джеймс Тенни в своей книге «История концепций консонанса и диссонанса» излагает в предельно доступной форме развитие и смену исторических парадигм в рамках западной музыкальной традиции и говорит, что в определенный момент все приходит к открытию Гельмгольца, который в своей книге о восприятии тона, то есть о слуховом восприятии человека, делает открытие, что мелодические и тональные различия сводятся, да, к физическим ритмам совмещения тембральных гармоник инструментов и их характерных частотных спектров. То есть он говорит, что все основано на биениях, на некой пульсации тонов, которая приводит к определенным сгусткам этих тонов в восприятии человека. И Тенни отмечает, что теория биений вышла на первый план только с появлением новых факторов, потому что в самом опыте музыки появились новые обстоятельства. Это появление после Бетховена и Берлиоза новой дисциплины оркестровки, расширение диапазона ряда параметров, включая тембр, обновление механизмов инструментов, изобретение новых инструментов, усложнение инструментального состава оркестра. И все это в определенном смысле выводит звук в пространство, максимально позволяет соприкасаться с пространством, то есть звук открывает свою территориальность. При этом на тот момент существовавшие эстетические теории в философии Гегеля или Шеллинга отмечают, что музыка связана только с длительностью, то есть она разворачивается только во времени. В пространстве музыкального развития не происходит, что, как бы, конечно, неправда, потому что изначально все сооружения религиозные, да, в которых музыка транслировалась, они так или иначе учитывали акустику, то есть пространственность самой музыки. С другой стороны, один из основоположников Sound Studies как теоретической дисциплины Джонатан Стерн в своей книге 2003 года «The Audible Past. Слышимое прошлое» говорит о том, что изобретение фонографии в конце 19 века знаменует собой так называемый тимпанический поворот. Почему? Потому что предшественник фонографа, аппарат фоноавтограф, который был разработан Александром Беллом и Кларенсом Блейком, был основан на способностях живого человеческого уха к переводу сведений, да, о внешних вибрациях через барабанную перепонку на какой-то визуальный носитель. И Стерн отмечает, что в этом изобретении совершается переход в науках о звуке от модели рта к модели муха. То есть, если раньше активно ученые пытались создать заменитель человеческой речи механический, теперь они создали заменитель уха. И таким образом, да, открыли способность электрического захвата звучащего, звучащих окружений или конкретного голоса. Стерн говорит, что это событие в истории наук очень примечательно, потому что, если посмотреть на то, как оно раскрывается, можно заметить определенные особенности. Во-первых, звук визуализируется как вид вибрации с целью его измерения. Таким образом, визуализация требует одновременного конструирования звука как отдельного объекта науки и отдельной научной области звукового знания. Во-вторых, отделенное от тела уха становится измеряемым объектом знания также. В-третьих, тимпаническая функция барабанной перепонки абстрагируется из уха и актуализируется как чисто механическая операция. И в-четвертых, область знания трансформируется в точную науку средствами самозаписывающих инструментов. И в конечном счете чувства концептуализируются как инструменты и с помощью инструментов, полагаясь отдельными механизмами. И в музыке момент появления, да, фонографии как отмечает другой исследователь Кристоф Кокс, это открытие электрического способа захвата звукового потока. Он говорит, да, что теперь мы понимаем, после изобретения фонографии, что есть некий звуковой поток, который представляет собой определенную материальность, с которой художник или теоретик, или звуковой исследователь так или иначе взаимодействует. И из этого звукового потока он извлекает некоторые параметры, с ними может спекулировать и так далее. И в музыке, да, фонография вносит, с одной стороны, космическую тенденцию, с другой стороны, конкретную. Космическая тенденция, да, особенно ярко она представлена в теориях Карл-Хайнца Штокхаузена, связана с тем, что появляется очень много параметров звука, над которыми можно работать. Звук может быть синтезирован просто из электромагнитных колебаний. И таким образом расширяется спектр возможностей, в том числе работы с пространством. И, с другой стороны, конкретная тенденция, которая связана с теориями Пьера Шефера, которая изучает возможности манипулирования естественными записями, да, записями естественных окружающих сред или помещений. И эти две тенденции становятся таким катализатором масштабного разрастания и дифференциации звуковых практик и звуковых искусств, которая, да, как утверждает Кокс, проходит параллельно истории визуального искусства. Оно в какой-то степени связано с ним на концептуальном уровне, но это совершенно другие способы менять привычные манеры слушания, делания звука и его использования. И естественным образом множатся различные способы осмысления вот этой эволюции, связанной с тимпаническим поворотом и изобретением способов электрического захвата звукового потока. С одной стороны, часть ученых, которые называют себя исследователями аудиальной культуры или культуры слушания, утверждают первенство культурных кодов, которые представляют собой определенные способы восприятия, да, определенных социальных групп людей. С другой стороны, исследователи, как Кристоф Кокс или Стив Гудман, например, автор книги о звуковом вооружении, рассматривают материальность звука одновременно, да, как кодируемую, одновременно как реальную, то есть имеющую некоторую физико-логику, с которой по-разному, да, могут работать разные исследователи, активисты или композиторы. Гудман одновременно является продюсером лейбла HyperDub, поэтому большое внимание в книге он уделяет истории даба, в рамках которой, да, он говорит, что само появление вот этих звуковых систем, sound systems, это примечательный момент в истории развития музыки и звуковых искусств, потому что его развитие позволяет, как он говорит, симулировать комплексность, которая обычно наблюдается в биологических системах. И эта комплексность позволяет открывать глубинную динамику музыкальных систем, то есть музыкальных систем, как объединяющих социальное, физическое и техническое. Музыка таким образом понимается как адаптивная система звуков, которой пользуются распределенные агенты, члены коллектива определенного типа. Эти агенты вовлечены в звуковую групповую встречу. Это могут быть продюсеры или слушатели. И такая система, по Гудману, может не зависеть от какого бы то ни было глобального надзора. И в определенный момент между этими различными подходами появляется нечто третье, что зовется звуковым мышлением. Многие авторы так или иначе подходят к этой концепции по-разному, но во многом, да, оно указывает на преобразование вот этих двух тенденций, к космическому и конкретному, в преобразование экологического и постгуманистического характера. То есть, с одной стороны, речь идет об экологии окружающих средств, технического их оснащения. С другой стороны, речь идет о поэтике вот этих звуковых материй выражения, которые множатся, в том числе в городах, в связи с индустриальным и постиндустриальным развитием. На разных уровнях концепция звукового мышления связана с философией Жюля Делеза и Феликса Гваттари. С одной стороны, да, в книге «Тысяча плато» они разрабатывают свою теорию материи выражения, которая говорит о том, что в реальности есть некоторое аутопоэтическое движение выразительных качеств. Все можно поделить на процессы и системы, то есть на материальность тел и функциональность знаковых структур, которые нас окружают. И также в этом отношении важен проект Гваттари, проект Экософии, или трех экологий. Экология окружающей среды, экология социальных отношений и человеческой субъективности. То есть, идя от того, как в системе интегрированного глобального капитализма происходит субъективация отдельных индивидуумов, к тому, как устроены социальные отношения и к тому, как это все связано с окружающей средой и планетарными процессами и системами. И мне в моем исследовании интересно, да, рассматривать, каким образом это звуковое мышление уже проявлялось и проявляется в практиках различных художников, исследователей, урбанистов и музыкантов. И как они раскрывают природную и культурную территориальность в экологическом и постгуманистическом ключе, когда речь идет о связанности множеств человеческих и нечеловеческих акторов. И для всех этих практик важна работа с пространственностью звука. Да, это начинается с ранних работ, как то знаменитая работа «I'm sitting in the room» Элвина Люсье, когда он несколько раз транслирует в одно и то же пространство свой записанный голос, и он исчезает настолько, что остаются только шум тишины помещения, в котором различимы мельчайшие изменения, вызванные движением молекул воздуха. И это произведение, допустим, да, развивается датским практиком полевых записей Якобом Киркегардом. В 2005 году он отправляется в Чернобыль, чтобы записать звуковые отпечатки тишины в заброшенной церкви, лектории, бассейне и спортивном зале в зоне отчуждения. То есть он изолирует себя из помещений, оставляет в них только записывающие устройства и извлекает 10-минутные сэмплы из пространства, ретранслируя потом их обратно в пространство и записывая снова. То есть он технопоэтически пересобирает некую территорию, да, некое помещение замкнутое, в котором реальность звукового движется и может быть захвачена, усилена и услышана посредством вот этих машин, которые слушают за нас, как говорит Стерн. Еще один пример такой территориальной технопоэтики – это творчество Марианны Амахер второй половины прошлого века, в котором она обращалась к акустически настроенным пространствам, в которых исполнялись предзаписанные сэмплы окружающего звука, городского или природного. То есть она собирала некий материал, который был архивом звуков, как элементов. И эти элементы потом посредством микширования, эквализации, аккуратного смещения акустических образов не проигрывались, как она говорит, а игрались или исполнялись в рамках пространственно развивающейся композиции. На протяжении всей своей художественной деятельности она старалась создать опыт альтернативный прослушиванию аудиозаписи, поэтому не оставила после себя почти никаких записанных произведений, потому что для нее всегда важно было в том числе ощутить способности самого помещения создавать определенный звук и возможности дать каким-то образом технопоэтически оснащать эту материальность выражения. Или другой пример работы берлинской художницы Кристины Кубиш. С 2003 года она занимается изучением электромагнитных колебаний в городской среде. То есть она разрабатывает специализированные наушники, которые способны улавливать и переводить в слышимый спектр неслышимые электромагнитные колебания, например, которые излучаются банкоматами, магнитными рамками, прочими техническими устройствами, а также транспортными информационными сетями, которые размещаются в городских средах. И она составляет уникальные карты разных городов, пройдя по которым в специализированных этих устройствах, наушниках, дополнительных ушах можно услышать то, что неслышимо в повседневности. Примеров из музыки и звуковых искусств можно приводить много, но здесь важно, что вот эта территориальная тенденция развивается не только в художественном дискурсе, но и в научном. Появляется и получает значительное развитие концепция звуковых ландшафтов или soundscapes. Изначально это тоже был своего рода творческий метод освоения городских окружающих пространств с помощью попыток выработать определенные методы картографии этих звуковых ландшафтов. Впоследствии эта так называемая акустическая экология или экоакустика развивается в разных направлениях. Совсем недавно, буквально 5 лет назад, появился стандарт исследования звуковых ландшафтов. То есть список правил и методов, международно признанных, по которым необходимо проводить эти исследования. Стандарт составлялся в основном в социологическом ключе и был посвящен исследованиям городского пространства через опросы местных жителей, выявление конкретных soundmarks или характерных звуковых достопримечательностей, которые размещаются на разных территориях, которые рассматривают ученые. Это бинауральная запись, чтобы предельно схожим образом передать восприятие определенного места или какой-то дороги от одной точки к другой в рамках городского района. В этом стандарте основное внимание уделяется человеческому восприятию, в то время как сама экоакустика уже давно исследует в том числе нечеловеческие экологические ниши. В этом отношении важна парадигма звуковых эффектов Франсуа Огайяра и Анри Торка, которая рассматривает город как инструментарий, в котором есть звуковые эффекты, которые связаны с человеческим восприятием, но, кроме того, связаны с эффектами самого пространства, то есть самой городской территории. На эту парадигму, например, опирается французский центр Крессон, который исследует городские звучащие атмосферы или звуковые идентичности города. И основной тезис звучит так. Город часто описывали как реальный музыкальный инструмент. Материальность и пространственные характеристики городской морфологии на самом деле могут соотноситься со схожими аспектами акустической инструментовки. То есть заметно, что экоакустический подход требует определенных моделей, которые отражали бы определенную взаимосвязь некоторых параметров и факторов городского климата. Другая ветвь экоакустики – это биоакустика, то есть дисциплина, состоящая из множества поддисциплин, которая обращает внимание на характеристики эволюционных ниш и звуковых окружений природного характера. И ученые приходят к выводам, которые в том числе позволяют пересмотреть наше понимание, во-первых, того, что такое ландшафт и как разные эволюционные ниши в звуковой материальности могут взаимодействовать на территориях, которые они обживают. И также сегодня развиваются активно концепции нечеловеческого музыковедения как дисциплины, которая позволит за счет знания музыкального, знания о музыкальном, расширить представление о том, как происходит коммуникация других видов. Таким образом, эта сфера внечеловеческого обитания ставит вообще под вопрос то, знаем ли мы что-то о территориях, которые нас окружают, каким образом мы можем их оснащать, каким образом они оснащены уже, и это вопрос экосовский. Как с помощью звукового мышления ухватить территориальность повседневной субъективации, субъективации социальной, индивидуальной и планетарной. И для ответа на такой вопрос необходим технопоэтический контакт между художественными методами и методами научными. То есть важен шов между техникой, наукой и искусством.